Путем исканий. Людмила Плет. Глава 12. Расставание с квази-забанту. Дорогой друг, я подошла теперь к самому трудному моменту моего повествования и к самому тяжелому переживанию из тех, с которыми мне пришлось столкнуться в моей более чем 50-летней жизни. Я многое дала бы за то, чтобы эта боль никогда больше не воскресала в памяти моего сердца, но, увы, сделать этого не в силах. Действительность остается действительностью, как бы сурова она ни была. 17 лет, которые я провела в кругах друзей и сторонников квази-забанту, включая 7 лет работы над трилогией, 10 лет миссионерских поездок по бывшему Советскому Союзу и другим странам, в которых я была вместе с Эрла Штегеном и его сотрудниками, множество встреч и конференций, в которых принимали участие, как их сотрудница, а также многие годы душепопечительского служения, настолько связали меня с квази-забанту, что не было даже мысли, что однажды эта связь оборвется. Все началось с того времени, когда после выхода в свет первой книги трилогии мы стали получать приглашения для проведения евангелизационных служений в России, на Украине, на Кавказе и в других республиках бывшего Советского Союза. В связи с этим добавилась работа по организации и проведению таких миссионерских поездок, которые обычно продолжались 10-12 дней и проходили в разных городах и селах, в церквах и общинах различных конфессий. В течение таких поездок все время проводишь вместе, а следовательно больше контактируешь и узнаешь друг друга. В таких условиях, попадая в различные ситуации и обстоятельства, можно видеть, слышать и наблюдать многое из того, что невозможно заметить, когда сидишь слушателем в зале, внимая только тому, о чем говорится с кафедры. Что ни говори, наше поведение и реакции, наши невзначай сказанные реплики и замечания, выражения лиц, поступки и действия в определенных условиях могут перечеркнуть все то, о чем мы говорим, свидетельствуем и проповедуем, как бы правильно это ни было. Так было и со мной. Уже во время второй миссионерской поездки в Россию в апреле 1992 года мне бросились в глаза некоторые вещи, которые очень смутили, привели в замешательство, обеспокоили и вызвали первые тревожные вопросы. Как же так? Разве так можно? Как это совместить с тем, что написано в книгах о пробуждении и о чем братья нам проповедуют? Однако пугала сама мысль о том, что в поведении руководителей квази-забанту может быть что-то неправильно. Ведь там же пробуждение, и Бог через них так мощно действует. По этой причине все, что меня смущало и приводило в недоумение, я старалась отгонять прочь, объясняя искушениями и дьявольскими нападками. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы, видя, не видеть, слыша, не слышать, и явно уж замечая, не замечать. Так проходили годы. Я видела плоды нашего служения, наблюдала благословения, которые приносили 3 книги о пробуждении, подводя сотни и тысячи душ к осознанию грехов, раскаянию и исправлению, поэтому все смущающее и тревожащее отодвигало в сторону, уверенная, что ошибаюсь и неправильно вижу. Однако такие моменты возникали все чаще и чаще, и несоответствие между тем, что говорилось в проповедях, и тем, как поступаешь в жизни, становилось все более явным. Тем не менее, я изо всех сил старалась отгонять критичные мысли, потому что нам постоянно говорили, что подозрение, критика, осуждение и злословие являются страшными грехами, разрушающими душу человека и дело Божие. Страх согрешить неправильным суждением о руководителях сковывал, парализовывал и блокировал даже нормальную способность к здравому анализу и мышлению. Являясь сотрудницей, я имела возможность бывать на особых собраниях, организуемых руководством квазизабанту для своих проповедников, пасторов, душепопечителей и других духовных служителей. Все это позволяло мне время от времени видеть то, что происходило за кулисами сцены. Одно дело, сидя на богослужении в зале, слышать то, что проповедуется с кафедры, и совершенно другое – видеть и переживать то, что доступно немногим. Именно это заставляло думать, проверять и сравнивать происходившее со Священным Писанием, которое учит нас все испытывать и исследовать. Во время душепопечительских бесед я слышала от людей многие вещи, которые совпадали с моими наблюдениями, однако все еще не хотела верить, что в пробуждении что-то неверно. Так проходили годы. Служение душепопечителя и контакт с людьми различных понятий, взглядов и мировоззрений все чаще вынуждал меня искать серьезную литературу, из которой можно было почерпнуть нужную информацию и найти ответы на интересующие вопросы. Таким образом, читая высказывания мужей Божьих различных времен, вникая в их богатый духовный опыт, я наталкивалась на вещи, которые проливали свет на происходящее у нас, в кругах последователей квазизабанту. Слово Божие не случайно говорит, что под небом нет ничего нового, и во многом, что происходит в наши дни, есть отголоски прошлого. Так, к примеру, во всех духовных пробуждениях, как бы они ни отличались друг от друга, есть что-то общее, в том числе ошибки, просчеты и разного рода уклонения, которые рано или поздно приводили к затуханию или полному прекращению того, что было когда-то делом Божиим. При чтении книг, размышлении и сопоставлении я вынуждена была признать, что многие вещи, приводившее то или иное духовное пробуждение прошедших времен к уклонению от истины и разрушению, давно уже имеют место в движении квазизабанту. Однако самый тяжелый шок пришлось пережить, когда после душепопечительских бесед с некоторыми бывшими членами различных сект, рассказы которых заинтересовали меня многими совпадениями, я взялась за литературу, разъясняющую заблуждение сект, культов, лжеучений и различных духовных злоупотреблений. К моему ужасу, не менее 70-80 перечисленных типичных для них характеристик и черт было свойственно квазизабанту, на которое по своему незнанию я просто не обращала раньше внимания. Так постепенно открывались мои глаза на сущность того, что было для меня когда-то само собой разумеющимся. Снова и снова на память приходили слова Священного Писания. «Кто так слеп, как возлюбленный? Так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Исаии 42:19-20. Я была таковой. Будучи сотрудницей, я имела возможность видеть очень многое, но, являясь активной приверженкой этого дела, старалась просто ничего не замечать, считая, что есть другие, на которых лежит ответственность в этом разбираться, и мое дело не критиковать, а только молиться. Однако время шло, и события разворачивались так, что было уже невозможно не замечать явно нежелательных фактов. Все чаще наших ушей достигали известия, что тот или иной активный член и сторонник квазизабанту в Южной Африке покинул эту миссию. К числу таких покинувших относились в первую очередь ближайшие родственники Эрлштейгена – мать, два его родных брата и сестра со всеми их семьями, а также другие люди, почти все сторонники квазизабанту в Европе, в том числе и я, считали эти «бедные души», в кавычках, запутавшимися и отступившими от истины, не утруждая себя тем, чтобы в этом поглубже разобраться, а может и просто из страха вызвать недовольство и подозрение наших руководителей. Об ушедших не говорили и старались не вспоминать, как будто их вообще не было. К слову сказать, такая участь определена всем покинувшим Квасизабанту. Со временем таких ушедших становилось все больше. Так, к примеру, миссионерскую станцию покинул зять Фридла Штегена, Кооз, который имел там довольно ответственное служение. В 1995 году из Квасизабанту ушел чернокожий сотрудник Музикунена, на которого возлагались большие надежды. Он оставил после себя след от тщательно скрываемых руководством скандальных историй. В следующем 1996 году всех членов европейских филиалов Квасизабанту Германии, Швейцарии, Франции, Голландии и Бельгии потрясло известие о том, что расстался с этой миссией родной брат жены Эрла Штегена, Тревор Даль, бывший многие годы его правой рукой. Уважаемый всеми сотрудниками миссии душепопечитель, прекрасный проповедник и благословенный служитель, которого очень ценили. Он ушел без объяснений, заявив, что Бог показал ему другой путь. Уход этого мужа Божьего нанес сокрушительный удар по моей уверенности в правильности учения пробуждения. Тревор Даль знал это движение практически с самого его начала, то есть около 30 лет, из которых 25 прожил непосредственно на миссионерской станции, где вел колоссальную работу, и как мало кто другой знал структуру деятельности Квасизабанту. И вот такой человек порывает и расстается с тем, чему посвятил большую часть своей жизни. Для меня были загадкой короткие слова объяснения его ухода, что Бог показал ему другой путь. Что за этим скрывается? Что в действительности побудило этого служителя оставить свое ответственное служение, многочисленных друзей, обжитый дом на миссионерской станции и шагнуть в полную неизвестность? Спрашивать об этом руководителей Квасизабанту не имело смысла, потому что предпринималось все возможное, чтобы это имя было поскорее забыто. Прошло сравнительно немного времени, и, казалось бы, в безмятежном мире спокойствия и непоколебимого единства европейских филиалов Квасизабанту стали происходить невероятные события, которые, невзирая на предпринимаемые меры сохранения секретности, нет-нет, да и просачивались наружу, доходя до ушей простых членов. Один за другим стали исчезать со сцены наши ведущие братья, и в течение года это движение покинули треть руководящего состава Квасизабанту Германии, в том числе и пастор нашего филиала в городе Швебиш Гмюнд Линдах. Из простых членов общин мало кто мог понять, что тогда в действительности происходило. Явно было одно. Квасизабанту покидали в основном те, кто был наиболее информирован.